В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 5 мая, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Куда и почему не пускают миссию ОБСЕ в так называемых ДНР и ЛНР?
Были случаи, когда нашим наблюдателям не давали доступ на площадки, куда было отведено тяжелое вооружение, проверить, есть ли оно там или его нет.
Почему часть полей на востоке Украины остается незасеянной?
1000 гектар, например, у нас. Мы туда не можем. Там серая зона, или туда нас не пускают.
И готов ли новый глава вооруженных сил НАТО в Европе помогать Украине?
НАТО зреагувало на агресивні дії на східному кордоні. Генерал Брідлав впровадив, я думаю, дуже важливі оборонні концепції та зміни у бойовій підготовці.
А во второй части программы мы поговорим о том, чем сегодня живут ультрас донецкого «Шахтера», одной из самых многочисленных и активных в Украине групп поддержки среди футбольных команд.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. В Украине уже начался экономический рост, однако для его продолжения необходимо осуществление ряда реформ. Об этом заявил экс-вице-премьер Польши Лешек Бальцерович, которого президент Украины в прошлом месяце назначил своим представителем в кабинете министров. Бальцерович также назвал 4 главные цели в реформах, которые должны обеспечить рост экономики Украины. Это, в частности, по его словам, укрепление стабильности финансов, бюджета, банковской системы и экономики, реформы в укреплении экономического роста, укрепление закона государства и борьба с коррупцией, а также перестройка структуры государства, включая децентрализацию. Наибольшей угрозой для реформ Бальцерович назвал популизм. В Украине сегодня стартовал весенний призыв в армию. В соответствии с указом президента призыв продлится до 30 июня. Под мобилизацию на срочную военную службу попадают мужчины в возрасте от 20 до 27 лет и те, кто не имеет права на освобождение или отсрочку. В этом году на службу планируется призвать более 16 тысяч юношей. Следующий этап призыва начнется осенью. Он продлится с октября по ноябрь. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 13 обстрелов позиций украинских военных вдоль линии разграничения сторон. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибших среди украинских военных нет, двое военных ранены в результате подрыва на противопехотных минах при обнаружении взрывных устройств возле села Славное Донецкой области, говорит Александр Матузяник.
На Донецькому напрямку основными точками напруженості залишається ділянка фронту на Світлодарській дузі, а також околиці Авдіївки. І на Маріупольському напрямку ситуація дещо складніша. Вчора ворог випустив 20 мін у бік наших позицій поблизу населеного пункту Гнутове. І ще низку ворожих провокацій збройних було зафіксовано у Новотроїцьку, Водяному, Гранітному, а також Широкіному.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что ночью украинские военные обстреляли окрестности Докучаевска, а сегодня днем дважды обстреляли село Спартак возле Донецка. В группировке ЛНР о боевых действиях не сообщается, однако они обвиняют украинских военных в сосредоточении военной техники у линии разграничения на Донбассе. Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа народный депутат Мустафа Джемилев обнародовал список незаконно удерживаемых российскими силовиками в аннексированном Крыму крымских татар. Список Джемилев распространил на странице Facebook. Согласно сообщению, возглавляет список заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз, который находится под стражей с 2015 года. После аннексии Крыма России на полуострове усилилось преследование крымско-татарских активистов. Правительство Армении утвердило законопроект, подготовленный оппозиционными депутатами, призывающих Ереван к признанию независимости самопровозглашенного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Законопроект был направлен к законодателям 5 мая для обсуждения. В 1994 году было достигнуто соглашение между Азербайджаном и поддерживаемыми Арменией сепаратистами о прекращении огня, однако 2 апреля текущего года ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Любовка, Дебальцево, Новозвановка и Зварина. В этих населенных пунктах на неподконтрольной Украине части Донбасса сепаратисты не дают представителям миссии ОБСЕ свободно передвигаться. Об этом в своем отчете заявила Международная мониторинговая миссия. Боевики используют разные предлоги, чтобы не пропустить наблюдателей на интересующие тех объекты. В то же время представители так называемой ДНР утверждают, что миссия ОБСЕ как неотъемлемая часть Минска-2 работает свободно. Как на самом деле работает миссия ОБСЕ в зоне конфликта и как оценивают работу ОБСЕ местные жители и волонтеры, в материале Дмитрия Донского.
Представители так называемых ДНР и ЛНР используют разные поводы, чтобы не допустить мониторинговую миссию на военные объекты. Иногда требуют необязательные документы, иногда рассказывают, что у них нет ключей от складов и площадок, иногда просто не называют никаких причин. Рассказывает первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Информацию о перегруппировках тяжелого вооружения боевики скрывают и не дают проверить ее сотрудникам миссии, отметил Хук.
Мы услышали о том, что прибывает вооружение в Изварино в районе Луганска. Мы направили туда наших наблюдателей, и члены ЛНР сказали нам покинуть территорию и выпроводили из города. Также члены ДНР требуют паспорта от наших наблюдателей на блокпостах. Были случаи, когда нашим наблюдателям не давали доступ на площадки, куда было отведено тяжелое вооружение, проверить, есть ли оно там или его нет. Из нашего опыта мы знаем, что когда люди не разрешают нам наблюдать, то им есть что от нас прятать.
Миссия ОБСЕ не может требовать, чтобы ее пропустили на тот или иной объект, рассказывают эксперты. Если наблюдатели не пропускают, они пишут в отчете о недопуске. А это намного выгоднее боевикам, чем если бы наблюдатели обнаружили, например, запрещенное вооружение, считает координатор движения «Сильні громади Донеччини» политолог Валентин Красноперов.
Боевикам, поскольку точно у них есть концентрация складов, концентрация оружия, концентрация тяжелого вооружения, которое должно было давно быть иное, на эти площадки их не пускают. Лучше для боевиков, лучше ОБСЕшник напишет факт, что не показали, чем он заметит выше 120 оружия. Это будет намного хуже, если он это заметит. Поэтому они просто не пускают и в этих звитах, отчетах ОБСЕ не пускают.
Представители так называемой ДНР утверждают, что сотрудникам ОБСЕ ничего не угрожает. Они имеют свободный доступ на любой интересующий их объект. Так называемый исполняющий обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что в случае опасности представителям миссии даже готовы предоставить охрану.
Все инциденты, которые были связаны с миссией ОБСЕ, расследованы. Им дана правовая оценка. Если, по мнению ОБСЕ, им необходимо усиление охраны, то мы можем это реализовать, опять-таки, силами наших правоохранительных структур.
Активист общественной организации «Донбасс СОС» Евгения Величко часто общается с жителями прифронтовой зоны. Волонтер считает, что даже в тех местах, где миссия ОБСЕ имеет доступ, она не делает или не хочет делать очевидных выводов.
После Еленовки на ОБСЕ ругались. Вот люди, которые живут в Еленовке, они говорили, что ОБСЕ там занималась профанацией. Это цитата дословная. Они не опросили всех свидетелей, какие там были, не было. Была произведена аэросъемка местности. Да, миссия пытается лавировать. Ни в одном отчете ОБСЕ нигде никогда четко не указано, кто совершал обстрел.
Представители ОБСЕ отвечают, при сборе информации они оперируют лишь проверенными данными и методами. Руководители миссии уверены, что ни празднования, ни парады на территории под контролем сепаратистов не оправдывают передвижение тяжелого вооружения. Это в любом случае нарушение минских договоренностей. Миссия ОБСЕ призывает использовать относительное затишье не для разведки и перегруппировки, а для разминирования и восстановления школ и больниц. Александр Демченко, Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Более 200 автомобилей находилось на блокпосту Марьинка сегодня в полдень. На КПВВ Зайцево же утром была очередь в обоих направлениях, а вот к концу дня скопление людей осталось лишь со стороны так называемой ДНР. Об этом пишут жители в социальных сетях. В то же время пограничники и полиция сообщают о нескольких задержаниях как нарушителей, так и перевозчиков контрабанды. Подробнее о ситуации на блокпостах нам расскажет помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какая сегодня ситуация на блокпостах?
Действительно, с утра загрузка и скопление людей и транспортных средств было достаточно большим. Тенденция идет к увеличению. Это на Зайцево и на Маринке. За прошлые сутки линия разграничения пересекло уже более 22 тысяч людей, что является, в принципе, таким стандартной величиной для обычных дней. На данный момент на Зайцево действительно очередей нет. Есть несколько десятков автомобилей на въезд из временно неподконтрольной территории. На Маринке на данный момент еще находится более 200 автомобилей в сумме на въезд и на выезд. На Гнутовом очереди тоже отсутствуют. Новотроицкая, вы знаете, она на данный момент не работает. Мы в готовности к пропуску лиц и транспортных средств, но боевики по непонятным причинам не осуществляют пропуск ни лиц, ни транспортных средств. И достаточно активное движение на открытом контрольном пункте станица Луганская. За прошлые сутки там линия разграничения пересекло свыше 4600 местных жителей.
Олег, правильно я понимаю, что только КПВВ Новотроицкая закрыт, все остальные блокпосты открыты?
Практически да, но к списку тех КПВВ, которые не функционируют, нужно добавить еще Золотое, который открылся 31 марта и сразу же был закрыт, приблизительно по той же причине, по которой не работает и Новотроицкая, потому что боевики отказываются по непонятным причинам осуществлять пропуск лиц и транспортных средств на данном направлении.
А расскажите, пожалуйста, подробнее о задержаниях в последнее время по поводу нарушения правил пересечения и провоза контрабанды.
Такие случаи достаточно часто случаются в контрольных пунктах въезда-выезда. Практически, прежде всего, мы можем вести о попытках провести товары скрыто или же без надлежащих товаросопроводительных документов. В течение последней недели непосредственно от КПВВ было выявлено 13 таких транспортных средств, когда водители пытались скрыто провести товары широкого потребления. Общая сумма изъятых задержанных товаров составила более 500 тысяч гривен. Также на прошлой неделе мы задержали гражданку Украины, которая на себе пыталась пронести свыше 1,3 килограммов наркотических веществ. Эти наркотики нам помог выявить служебный наш пес, который натренирован как раз на выявление наркотических средств.
Спасибо большое за информацию. Напоминаю слушателям, у нас на прямой телефонной связи был помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Мы говорили о ситуации на блокпостах.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Обстрелы и заминированные поля не дают полностью засеять поля на Луганщине. Об этом говорят фермеры. Саперы не в состоянии проверить тысячи гектаров, поэтому фермеры терпят немалые убытки. Работать мешает и отсутствие новой техники, рассказывали аграрии. О том, как сейчас проходит посевная на передовой, далее в материале Галины Горешняк.
Попаснянский район Луганской области прифронтовой. Вот уже второй год нормально провести посевную здесь нет возможности. Часть полей находится в серой зоне, часть остается заминированной. Поэтому каждый год перед началом сезона на полях работают саперы, рассказывает Виктор Шпиталенко, глава фермерского хозяйства. Однако не всегда помощи саперов хватает.
Привлекали, ездили, договаривались. Ну вы представьте, такие гектары проверить, они не в силах. Ну, 1000 гектар, например, у нас. Мы туда не можем. Там серая зона или туда нас не пускают. Конечно, там же линия обороны стоит, как мы там можем работать.
Несмотря на почти ежедневные обстрелы со стороны бандформирований так называемой ЛНР, поля засеяли ячменем, пшеницей, подсолнечником. За 2 года войны на Луганщине территория района уменьшилась почти вдвое. По землям 5 сельсоветов проходит линия разграничения, говорит Роман Власенко, глава Попаснянской райгосадминистрации.
Если взять год 2013, то в обработке по району было около 30 тысяч гектар. На сегодня эта площадь уменьшилась до 16,5 тысяч. Все остальное это мы потеряли в связи с АТО. Около 3 тысяч гектар – это территория, неконтролируемая украинскими властями. Около 11 тысяч гектар – это территория, которая вдоль линии соприкосновения, на которой опасно, либо нет доступа к работам именно на этой территории.
В еще одном прифронтовом районе Луганщины, на Вайдарском, посевная на начальном этапе. Кроме заминированных полей и непогоды, успешно провести работы агрария мешает отсутствие современной техники, говорят фермеры. Поставщики отказываются работать как на мирных территориях Украины в рассрочку. Чтобы купить новые машины, теперь нужна полная предоплата. Это не по карману фермерам, потерявшим из-за войны часть земли, рассказывает Сергей Калинька, главный агроном агрофирмы.
Купить на 200 или 300 тысяч долларов или евро какой-нибудь комбайн или какой-то самоходный опрыскатель или трактор там энергонасыщенный, мы не можем выделить такую сумму, вырвать там из оборота. А раньше работали там на 3 года, люди оформляли, как-то там рассрочку оформляли. А сейчас команда всем этим продавцам импортной техники не работает с хозяйственной зоной АТО.
На территории области подконтрольной украинской власти посевная кампания будет успешнее, чем в прошлом году. Об этом сообщил Алексей Павленко, министр аграрной политики и продовольствия Украины.
Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств области под урожай 2016 года ожидается 116% к уровню 2015 года. При этом зерновые культуры во всех категориях хозяйств прогнозируется посеять 122% к уровню прошлого года.
Несмотря на проблемы и опасность обстрелов, фермеры напряженно работают даже по ночам. Галина Горешняк, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В Европе новый главнокомандующий сил НАТО. Филиппа Бридлова на этом посту сменил Кертис Скапороти. Американский генерал, который еще на посту кандидата на эту должность выступал за предоставление Украине летального вооружения. Новый командующий пообещал поддерживать Украину, а также заявил, что силы НАТО должны быть готовы бороться, если сдерживание не срабатывает. Подробнее о намерениях Кертіса Скапороті расскажет Григорій Жигалов.
Командувати об'єднаними силами НАТО в Європі відтепер буде Кертіс Скапороті, генерал, який до того керував американськими військовими у Південній Кореї. У середу Скапороті прийняв повноваження від Філіпа Брідлова. Новий командувач, якого сам Брідлов у Твіттері називає другом, обіцяє продовжувати лінію свого попередника.
НАТО зреагувало на агресивні дії на східному кордоні. Генерал Брідлов впровадив, я думаю, дуже важливі оборонні концепції та зміни у бойовій підготовці. Я маю намір їх продовжити.
Раніше генерал казав, що вважає Росію найбільшою загрозою для Сполучених Штатів і підтримує плани розмістити в Європі додаткову групу американських військових. А ще на слуханнях у Конгресі у квітні пропонував відправити американський авіаносець у Середземне море, надсилаючи таким чином стратегічний сигнал. Щодо росіян, важливо бути послідовним і чітким, уточнює новий командувач.
Ми повинні підтримувати комунікації. Це те, як ми можемо уникнути нещасних випадків чи прорахунків. Але ми очікуємо, що вони будуть дотримуватися міжнародних норм і міжнародних законів. Поки цього не буде, наші комунікації будуть обмеженими.
Ще до свого призначення на посаду Скапороті відзначився коментарями, пов'язаними з Україною. США повинні постачати Києву летальну зброю, в тому числі протитанкові ракетні комплекси, заявляв Скапороті. Під час своєї першої прес-конференції на новій посаді генерал підтверджує, Україну треба підтримувати. Тепер генерал обіцяє з'ясувати, яке саме озброєння найбільше потрібне українській армії для захисту суверенітету країни. Задача нового командувача – зміцнювати оборону у Європі після багатьох багатьох років зменшення військової присутності США на континенті. Тепер у Європі 65 тисяч американських вояків, а в часи Холодної війни було 300 тисяч.
У сьогоднішній складній безпековій ситуації трансатлантична кооперація потрібна як ніколи раніше.
Скапароті став 18-м головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі. Ця посада з'явилася 51-го року і за традицією її обіймає американець. За словами Скапароті, на своєму новому посту він ще раз перегляне плани командування з урахуванням тактики Росії. Його мета, як зазначив генерал, щоби НАТО було в змозі стримувати та відповідати на загрози в Європі.
Это был материал Григория Жигалова о новом главнокомандующем сил НАТО в Европе Кёртисе Скапароти. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Министр обороны США обвинил Россию в бряцании ядерным оружием. Команду на уничтожение самолета под Смоленском и самолета под Донецком давал один заказчик. И почему нельзя разворачивать крымско-татарский флаг на Евровидении? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в бряцании ядерным оружием и отметил ухудшение отношений между странами. Среди причин возросшего напряжения между США и Россией он назвал аннексию Крыма в 2014-м, а также вторжение на Донбасс, пишет газета «Сегодня». Бряцание Москвой ядерным оружием вызывает тревожные вопросы к российским лидерам о их приверженности стратегической стабильности, об уважении ими норм неприменения ядерного оружия. Отметил Картер, добавив, что Пентагон готов защищать своих союзников, несмотря на то, что США не стремятся сделать Россию своим врагом. Глава Минобороны США рассказал, что в ближайшее время посетит Украину, чтобы обсудить сотрудничество в военной области. По словам экспертов, визит Картера станет закономерным продолжением сотрудничества военных ведомств. Украина молода, пишет о том, что после катастрофы пассажирского Боинга малайзийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом в ряде польских СМИ разгорелась дискуссия о связи между гибелью малайзийского самолета и катастрофой польского Ту-154М, произошедшей в апреле 2010 под Смоленском. В публикациях частного расследования на основе доказательств, заключений экспертов и свидетельств очевидцев установлено, что российскими спецслужбами над аэродромом Смоленск-Северный был создан искусственный туман. Самолет Качинского был взорван в воздухе перед самым приземлением, а поляки, выжившие после теракта, были добиты спецгруппой ФСБ. Как пишет издание, полтора месяца назад министр обороны Польши Антоні Мацаревич на конференции в Торуне заявил, что катастрофа самолета президента Польши Леха Качинского под Смоленском была терактом. На сегодня, по его словам, терроризм используется против западных государств как инструмент провокации с целью дестабилизации европейского континента. Кроме того, журналисты издания утверждают, что команду на уничтожение самолета Качинского под Смоленском и малайзийского самолета под Донецком давал один заказчик. Более подробно читайте в статье. В сети появился список флагов, которые якобы запрещены на песенном конкурсе Евровидения в этом году, для того, чтобы избежать его политизации. О решении организаторов песенного конкурса запретить определенные флаги пишет издание Independent. Кроме Уэльса, в список запрещенных попали флаги Палестины, страны басков, крымских татар и Северного Кипра, а также так называемого исламского государства. Тем не менее, издание отмечает, что радужным флагом ЛГБТ-сообщества размахивать на конкурсе можно, но не политически. Кроме того, болельщиков попросили не высказывать таким образом свое отношение к странам вроде России, где ситуация с правами ЛГБТ достаточно сложная. Издание также предостерегает, что запрещенные флаги будут конфисковывать, а тех, кто принес их, удалять с места проведения конкурса.
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к новостям из России. Испанский судья выписал ордер на арест и объявил международный розыск целую группу россиян, среди которых есть высокопоставленные депутаты и чиновники. В списке 15 человек. В испанских СМИ их называют людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину. Наша российская коллега Елена Рыковцева поговорила о людях из списка с журналистом из Петербурга Виктором Резунковым. Он рассказал, что на первый взгляд все политики и чиновники из списка респектабельны и с мафией не связаны. Однако многие теперь боятся ездить за границу.
Сегодня Фонтанка.ру поместила интервью с некоторыми фигурантами этого списка, ну, в частности, с тем же самым Геннадием Петровым. Отмечено мне, что все они достаточно респектабельны, себя прекрасно чувствуют. Никто бы, глядя на них, не сказал, что это какие-то представители мафиозных структур и так далее. Единственное, что они жалуются, что они теперь никуда не ездят вообще, боятся, потому что некоторые даже заявили, что в Вьетнам даже боятся ехать, потому что их там могут арестовать. и отправить в Соединенные Штаты Америки. Почему? Такая была. Ну, разумеется, известный предприниматель Илья Трабер. Трабер – это антикварный предприниматель, но он занимался, конечно, не только антикваром. Он, собственно говоря, с начала 90-х годов практически вместе с Кумарином и вместе, как это ни парадоксально звучит, с нынешним начальником Федеральной службы по борьбе с наркотиками Виктором Ивановым, они практически, и еще с группой приближенных людей к Владимиру Путину, они практически захватили Петербургский порт. Надо отмечать, вот что это очень важно, потому что с этого момента огромные потоки денег стали идти к этой группе людей. Там фигурирует очень много убийств, и в частности Михаил Маневич был убит именно из-за этого порта. Это неудивительно, что значит это фамилия Илья Трабера. Я хочу обратить, Виктор Гавриленков — это такой мафиози небольшого масштаба, такой он как бы был, а также как вот еще тут некоторые люди фигурируют, Павел Кудряшов и Олег Носков. Но на самом деле любопытно здесь еще присутствие в этом списке, конечно же, заместителя Виктора Иванов, главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, это, конечно, известного Николая Аулова, который генерал-лейтенант. Это вообще легендарная личность. В частности, с его именем связан арест известного врага Владимира Путина Анатолия Собчака Юрия Шутова. И практически вся эта все это дело было как раз осуществлено Николаем Ауловым. Можно еще ответить, здесь некоторые такие мне люди, Гавриленков такой тоже есть. Но здесь на самом деле вот как-то концентрироваться на списке только этих 15 бессмысленно, потому что на самом деле количество людей, занятых вот во всей этой операции, да, в частности по тому же порту петербургскому, оно огромное, это очень огромное.
Журналист Виктор Резунков рассказал о так называемом «испанском списке» – группе высокопоставленных россиян, заочно арестованных в Испании. Местные СМИ связывают их с Владимиром Путиным.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
«Ультрас» – это самая активная и идейная группа поддержки футбольной команды. Кроме того, это целая культура со своими политическими взглядами. В Украине одной из самых многочисленных и активных ультрас-движений были болельщики донецкого «Шахтера». В 2014 году они одними из первых организованно вышли на защиту донецкого «Евромайдана». Даже после начала боевых действий на Донбассе, переезда «Шахтера» во Львов и изгнания почти всех активистов из оккупированного Донецка, движение не перестало существовать. Вместе с движениями других команд «Ультрас» «Шахтера» остаются одними из наиболее активных украинских патриотов.
Все прекрасно понимают, что какие-то личные амбиции и интересы движения, они ушли далеко в глубину, да, и они сейчас важнее интересы страны.
Сегодня, когда в полуфинале Лиги Европы в ответном матче встречаются украинский «Шахтер» и испанская «Севилья», мы посвятим вторую часть программы «Ультрас» донецкого «Шахтера». Какую роль сыграло движение во время донецкого «Евромайдана»? Как сложилась судьба активистов движения после начала военных действий на Донбассе? И как донецким «Ультрас» болеется во Львове? Об этом мы будем говорить с одним из членов движения донецких «Ультрас» Анатолием Егоровым. Звоните к нам в прямой эфир и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
До Олимпийских игр осталось 92 дня. Украинские спортсмены продолжают завоевывать лицензии в Рио-де-Жанейро, а «Донбасс Реалии» знакомит с очередной олимпийской надеждой Украины из Донбасса. Спортивный гимнаст Максим Семянкив, представляющий Луганскую область, завоевал командную лицензию в этом году. Сейчас Максим Семянкив готовится к чемпионату Европы, который состоится в конце мая. О начале спортивной карьеры, первой встречи с олимпийскими чемпионами и незабываемых эмоциях после завоевания лицензии узнаем из интервью Ольги Стрижовой.
Почему начали заниматься именно спортивной гимнастикой?
Родители отвели там в 5 лет. Не хотели брать на гимнастику, я был толстый. Говорили, что это борец. Я часто, когда приезжаю домой, то с тренером первым со своим вспоминаю. Говорю, помните, вы не хотели меня брать на гимнастику?
Ну вы же могли развернуться и пойти в борьбу. Что остановило?
У меня старший брат есть на год. Его взяли на гимнастику. Может быть из-за этого, что как это его взяли, а меня не взяли. Я плакал. Спустя какое-то время все равно привели, там договорились. И в своей группе я был всегда сам задний.
А когда занимались одновременно с братом, поддерживали друг друга или наоборот была конкуренция?
А я раньше вообще как конкуренция, мне как-то не было такого. Мы приходили на соревнования, там чисто поговорить. Тогда я, наверное, даже не задумывался о соревнованиях. Тогда не было мандража.
Когда начали к спортивной гимнастике уже относиться серьезно?
Лет 14 или в 15 хотел закончить гимнастику. Где-то месяц вот так все, не ходил в зал. Вот не знаю, мне вот не хочу и все. Просто тяжело было как-то. Ну, я так для себя, зачем оно мне надо? Как-то меня уговорили тогда. Соревнования как раз были там через 2 недели. Поедешь на соревнования, там подарим тебе чешки. Но у меня никогда не было. Но я ж, о, чешки, надо ж поработать за чешки.
Какой снаряд вам покорился лучше всего?
Самая высокая такая база у меня на турнике. Это. И еще брусья. И, ну, до операции коня тоже хорошо делал. Делал операцию на кистисе. Так что сейчас пока только восстанавливаю. У меня рост такой, ну, не кольца тяжело делать с моими руками длинными, но... Вольные тоже как бы тяжеловато прыгать. Ну, хотя я вольные тоже для команды делаю. Но... А турник, рост не имеет значения на турнике.
А помните свой первый приезд на тренировочную базу в Кончазаспу уже в составе сборной Украины?
Цель была не разбиться на снарядах. Когда на тебя смотрят там олимпийские чемпионы, там Валера Гончаров, когда я приехал первый раз, я тогда на брусьях подогнулась рука, там упал сильно. Первая тренировка была из-за того, что я вот это, ну, я вот так смотрел на всех, у меня такие глаза были. Ну, а потом как-то привыкнул.
На чемпионате Европы вы завоевали бронзовые награды. Это была ваша первая медаль такого уровня. Какие тогда были эмоции?
Там выступил хорошо, вообще без падений, все сделал, ну, классно. Наверное, лучшие мои выступления, которые были, ну, тогда все рады были, ну, там никого как бы про недостатки никому ничего не говорили.
Сборная Украины на чемпионате мира не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду, и у вас оставался последний шанс в Бразилии.
Очень расстроились после мира, конечно, что не попали в восьмерку. Ну и сейчас уже больше мандраж был такой, что не попадемся. От нас никто не ожидал, кстати. Под вопросом было вообще, что мы попадем в восьмерку, зайдем. Там говорили, нам прогнозировали там 13-е, 12-е место, а мы в квалификации стали 3-е. Все удивились. А потом и в финале тоже остались 3-ми. Ну и в конце уже, когда все закончили, там мы собрались все вместе, там флаг такой, нас фоткали. Радовались, конечно, сильно.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, безработный, город Макеевка.
Казалось бы, в самом Донецке отжимать больше нечего. Переданные в государственное пользование отели вроде «Виктории» и «Оптимы», в которых сейчас размещаются боевики, отжаты для военных нужд общежития и профилактории, заняты гибистами прокурорские дачи и элитные бутики, торговая сеть АТБ, превратившаяся в первый республиканский. Список можно продолжать бесконечно. Но за короткие 2-3 месяца нового года боевики успели пополнить свою копилку новыми достижениями. Так, в конце января был занят один из ключевых в плане рабочих мест объектов города, а именно Донецкий мясокомбинат, располагающийся почти в самом центре по проспекту Ильича. С этого момента и до сегодняшнего дня автостоянка и главный вход на производство обнесены в буквальном смысле колючей проволокой. А саму стоянку время от времени пополняют военные КАМАЗы с брезентом для перевозки людей и боеприпасов. Надо сказать, что за самим мясокомбинатом находятся теперь уже бывшие непродовольственные склады, товар с которых поступал на все основные крупнейшие торговые базы в округе. Стоит ли говорить, что эти помещения и территории теперь находятся в государственном пользовании и служат общим успехом в войне? Одним из последних отжимов является превращенный в Парус супермаркет «Варус», находящийся в торгово-развлекательном центре «Донецк-Сити». Собственно, разграбление супермаркета и самого центра произошло еще во времена Стрелкова. И на данный момент речь идет лишь о занятой площади, в которой откроется уже российская сеть.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода. Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
В результате взрыва метана на шахте Малоивановская в Перевальском районе на Луганщине погибли двое горняков, четверо госпитализированы с ожогами, еще 8 человек находятся под завалами. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганск Информцентр. Согласно сообщению, взрыв произошел вечером 3 мая на горизонте 210 метров, в результате чего в шахте образовались завалы. На время взрыва в шахте находились 20 человек. При этом в так называемой ЛНР заявили, что шахта работала незаконно, поскольку проведенные проверки выявили нарушение и предприятию было предписано прекратить работу. Кроме того, ранее глава профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что шахта, о которой говорят сепаратисты, вовсе не шахта, а копанка, и взрыв произошел там из-за несоблюдения техники безопасности. Привлечение тяжелой техники к параду 9 мая в Донецке и Луганске, которые контролируют сепаратисты из группировок ДНР и ЛНР, нарушает Минские соглашения. Об этом заявил первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, представители миссии наблюдали введение тяжелой техники в центр Луганска в последние дни, говорит Александр Хуг.
Все имеют право на свое культурно-историческое наследие, в частности, отмечать 9 мая, День Победы. Тяжелое вооружение в большом городе – это нарушение минских договоренностей. Оно представляет собой угрозу для людей, которые живут на этой территории.
Накануне украинская сторона также предупредила сепаратистов о том, что парад военной техники 9 мая в Донецке будет нарушением минских договоренностей. Сепаратисты, в частности, из группировки ДНР, заявили, что военный парад 9 мая в Донецке состоится, несмотря на предостережение наблюдательной миссии ОБСЕ. Миссия МВФ во главе с Руном Ван Руденом приедет в Украину 10 мая и будет работать здесь до 18 мая. Об этом рассказали в Международном валютном фонде. Работа миссии в Украине пройдет в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования ИФФ, говорится в сообщении фонда. В прошлом месяце во время визита в Вашингтон глава НБУ Валерия Гонтарева заверила директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в том, что реформы, предусмотренные МВФ, являются первоочередной задачей в Украине. Работа группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине не будет финансироваться из государственного бюджета Украины. Об этом заявил один из руководителей группы Иван Миклаш на брифинге в администрации президента. По его словам, они до сих пор ведут переговоры с европейским сообществом и международными финансовыми организациями. Также, по словам Миклаша, в составе группы будут и украинские эксперты, в частности, Виктор Пинзенек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. «Ультрас» – самая активная и идейная группа поддержки футбольной команды. Кроме того, это целая культура со своими политическими взглядами. В Украине одной из самых многочисленных и активных ультрас-движений были болельщики донецкого «Шахтера». В 2014 году они одними из первых организованно вышли на защиту донецкого Евромайдана. Даже после начала боевых действий на Донбассе, переезда «Шахтера» во Львов и изгнания почти всех активистов из оккупированного Донецка, движение не перестало существовать. Вместе с движениями других команд «Ультрас» «Шахтера» остаются одними из наиболее активных украинских патриотов.
Все прекрасно понимают, что какие-то личные амбиции и интересы движения, они ушли далеко в глубину, да, и они сейчас важнее интересы страны.
Сегодня, когда в полуфинале Лиги Европы в ответном матче встречаются украинский «Шахтер» и испанская «Севилья», мы посвятим вторую часть программы «Ультрас» донецкого «Шахтера». Какую роль сыграло движение во время донецкого Евромайдана? Как сложилась судьба активистов движения после начала военных действий на Донбассе? И как донецким «Ультрас» болеется во Львове? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Анатолий Егоров, один из членов «Ультрас» донецкого «Шахтера». Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Анатолий, нас слушают не только молодежь, не только футбольные болельщики, фанаты, даже, может быть, люди далекие от спорта. Расскажите им популярно, что такое «Ультрас», чем вы занимаетесь, что вас объединяет?
Ну, в первую очередь, «Ультрас» — это поддержка команды, активные болельщики определенного клуба. Ну, сейчас говорим за футбольный клуб. Вот. Чем занимается «Ультрас»? Во время команды устраивают голосовую поддержку, там какие-то пиротехнические шоу и так далее. Также защищают часть своей команды там и на улице, и как есть еще такое, было раньше, во всяком случае, до войны, движение «Хулс», вот, футбольные хулиганы. Подготовлены люди от одного клуба, от другого клуба, встречались в поле, и на честных правилах, на бинтах, там, в капах, друг с другом. Ну,
вы имеете в виду подготовлены в плане физическом подготовлены? То есть ребята занимаются спортом?
Да, спортом занимаются. Ну, подготовлены, они понимают, куда они едут и для чего они едут.
То есть это просто показывает...
Это субкультура.
Так. Кто кого сильнее, да, вот так, если грубо говоря?
Да. То есть команда на поле играет, а ультрасы играют, ну, тоже в поле, только... немножко другом.
Ну, наверное, вот многие наши слушатели могут себе представить, когда они смотрят футбол или они находятся на стадионе, вот на одном из секторов находится большое количество молодых людей и девушек, которые постоянно стоят, постоянно скандируют.
Да, поддерживают активно, поддерживают команду. Ну, я считаю, если ты приходишь поддерживать команду, то есть там, как у нас в Донецке было, да, большинство людей приходило там, привозили с областей на стадион, и ну, они приезжали отдыхать. Посидеть, попить пиво, полоскать семечек, посмотреть футбол. Ну, я считаю, что это можно все сделать дома по телевизору. Купить себе хорошую плазму и даже в лучшем качестве с комментатором посмотреть это все. А мы приходили непосредственно для того, чтобы поддержать моральный дух команды, дать ей... какой-то, ну, чтобы команда понимала, что она не сама, и что она не имеет права там на проигрыш и так далее. И так далее.
На выезд вы тоже ездили вместе
конечно,
с командой?
Конечно.
Скажите, какое место занимало движение донецких ультрас до начала конфликта на востоке Украины? То есть какое отношение, вот были ли какие-то там иерархии, отношения с другими клубами? Вот это вот об этом можете рассказать?
Конечно, были. Были не то, что иерархии, были коалиции, грубо говоря, дружественные. То есть донецкий «Шахтер» дружил с Ворской Полтавской и с черноморцем Одессы. Вот. Против было такое же трио Карпаты-Львив, Динамо-Киев и Днепр-Днепропетровск. Вот. То есть, ну, это такие противоборствующие клубы. Вот. Ну, как слаживались отношения? Ну, вот я назвал друзей, с друзьями хорошо слаживались отношения. Приезжали к ним в город, они нас встречали, мы там гуляли, потом шли на футбол вместе. Приезжали к нам точно так же. С клубами враждующими, ну, было по-другому. Но когда в нашей стране началась война, все клубы в один момент перестали быть врагами, вот, подписали такое негласное перемирие. И вот в основном все ультрас, собрались в так знаменитом полку Азов. Ему, кстати, сегодня 2 года. Вот. Ну... Вот так вот.
Анатолий, давайте как раз к теме конфликта на Востоке. Как сложилась лично ваша судьба? Вы до каких пор находились в Донецке? Чем вы сейчас занимаетесь? Когда уехали? Если можете об этом рассказать.
Ну, не все я могу рассказать. Уехал я в 2014 году. Вот. На данный момент я нахожусь в Доброполе. Занимаюсь гражданской деятельностью. Непосредственно руковожу цивильным корпусом «Азов». Вот. Ну, деятельность наша там в основном с детьми работа, будущее нашей нации, вот и так далее. И наш регион настолько важен, я считаю, что, ну как, некоторые, в общем, уехали в Киев, там, кто жить уехал, кто во Львов жить уехал. Я нахожусь в Доброполе, потому что, ну, то есть, если сейчас все уедут оттуда проукраинские настроенные граждане, то ну, там потеряем эти районы. То есть, там непосредственно надо проводить какую-то работу, какую-то деятельность, какая-то политическая, социальная какая-то работа. На то, что показывает, что ну, Украина это совсем неплохо, что вот там плюсы есть, что там плохо с другой стороны и так далее. Очень много людей до сих пор этого не понимает, хотя находятся вот в прифронтовых районах. Вот, они все равно думают, что вот. Ну, а с другой стороны, смотря на то, что государство наше сейчас делает, поднятие тарифов там и так далее, я не спорю, что это там вынужденные меры и так далее, но обычный человек это видит как его угнетение, не знаю, в таком варианте.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Анатолий Егоров, один из членов движения «Ультра Донецкого Шахтера». Мы говорим о том, чем движение живет и занимается сегодня. Анатолий, вот такой вопрос. Большинство «Ультрас» — это украинские патриоты. Объясните, почему? То есть вроде бы дончане, да, вроде бы бытует мнение такое в Украине, что достаточно большое количество людей из Донецка – это местные какие-то, да, люди, которые даже считают себя как донецкие или с пророссийскими взглядами. Почему ультрас – это патриоты? Как вы себе это объясняете?
Не знаю. Я вырос в своей стране, в Украине. Она меня воспитала, дала мне образование, дала какую-никакую медицину. И, ну, как-то ты уже должен своему государству, это раз. А, во-вторых, ну, что такое донецкий? Донецкий — это можно привязать ярлык, это там, ну, если кто будет ориентироваться из наших слушателей, это там текстильщик, а-ля там Петровка, я донецкий, ну, вот это донецкий. Вот. А я украинец, я родился в Украине, у меня паспорт гражданина Украины, я, ну, что еще сказать?
Давайте расскажем, вспомним о событиях двухлетней давности, в частности, Донецкий Евромайдан. Каким образом к этим событиям были причастны ультрас? Насколько я знаю, представители вашего движения участвовали и в марше за единство Украины 5 марта 2014 года. Давай, расскажите, пожалуйста, вот, как ультрас Донецкого Шахтера были вовлечены в эти события?
Я больше скажу, ультрас Донецкого Шахтера были одними из организаторами этих событий. Если я вот не помню этот уже матч, последний матч в Донецке, который был, когда, в общем, как бы Украину мы всегда поддерживали, но вот флаг УПА и так далее у нас очень редко был на стадионе. То есть он, ну как, он был, его было немного. То есть это один-два флага, то есть, ну, вы понимаете, да, ультрасектор, это много флагов, то есть там флаги Украины, флаги Шахтера, там какие-то. Но вот именно черно-красный был, ну, очень редко. Ну, мало, точнее, не редко, а мало. И тут, когда это все началось, когда вот эти вот там российские туристы, эти сепаратисты, они начали собираться, матч Шахтера, тогда, ну, революция гидности мы уже выиграли. Вот. И на секторе, на фан-секторе Шахтера, на Донбасс-арене, появляется многочисленное количество черно-красных флагов, при том, что туда никто не приехал, там, Западная Украина. Это был своеобразный протест. Вот. Тогда сказали там минута молчания в честь погибших вообще. То есть сказали и Беркута погибших, и погибших революционеров.
Ведущий на стадионе.
Да-да-да. Вот. Ну и наше донецкое быдло начало свистеть, вот, то есть, хотя, ну, понимали, что две стороны совершенно, ну, можно было и помолчать, вот, то есть, это были первые, грубо говоря, вот, первый протест именно ультраса, вот, потом ультрас в дальнейшем поддерживала все мероприятия, вот, митинги, которые там собирались, демонстрации на храме, на соборе, на центральном, потом на площади Ленина, вот, ну, а вот этот марш возле Донецк-Сити, который проводился, ну, я так скажу, ребята, меня там не было, ребята, в общем, за ним ездили по дворам и стреляли их. Вот, то есть после этого марша. То есть полиция была, точнее, на тот момент еще милиция была бездейственна совершенно, при том, что она могла все это установить с самого начала. После Евро-2012, как они нас гоняли, как они готовились к этому, они готовились, они знали, как работать с толпой, как это. То есть они могли в один момент просто закончить одним днем все. Они заняли позицию сепаратистов, ну, как частично, будем так говорить. Позиция их не была в том, что они были бездейственны полностью. А бездействие — это воля этому, ну, грубо говоря, я не знаю, быдлу, еще раз повторюсь, там, туристам, которые поприезжали в ваш город. Вот, и вышел марш, там какие-то стали солдатики охранять его, ну, МИЛВВ, силы милиции, вот, потом подошли эти сепаратисты, они им подавали щиты, подавали спецсредства, Вот, и там в сторонке стали. А там мы стреляли уже в тот момент, там видно все и на видеосъемках и так далее. Но потом еще были преследования. То есть ребята, которые там были, ну, тут можно было и закончить где-то жизнь во дворе в Донецке.
Я так понимаю, вы обеспечивали такое силовое участие, да, вот в этих всех митингах, как ребята подготовленные физически, да, вы как защищали?
Да, ну, вы понимаете, в чем дело. Ребята как подготовлены физически, это одно, но мы не были готовы к оружию, мы не были готовы к тому, что, ну, то есть эти люди, которые там были, они пришли убивать, им было все равно, у них была поставлена цель, у них не было никакого сожаления, никакого, ну, ничего совершенно. Вот у них есть цель, им заплатили за это деньги, и, ну, а вторая часть просто, ну, неразумных людей пошла за этой частью, и все. У нас был бар свой такой случай, бар свой у нас был. А на этом баре висели флаги. Висели флаги Донбасса, хоккейного клуба, баскетбольного клуба Донецк и футбольного клуба Шахтер. Вот. И флаг Украины там висел. Ну и вот видеосъемка есть. Идут толпа, это залазит там на эту крышу, срывает флаги, начинает сначала поджигать флаг Украины, а потом начинают поджигать флаг футбольного клуба «Шахтер». И, ну, по нем, ну, это сразу ясно, что это не местный уже. И кто-то, походу, в этой толпе был местный. И говорит: ребята, что вы делаете? Так, какая разница, все равно это все Бандера. То есть люди вообще даже
не понимали,
чуть-чуть
что
не
происходит.
Понимали, что...
Напоминаю, слушатель, у нас в гостях Анатолий Егоров, один из членов движения «Ультрас» Донецкого «Шахтера». Мы говорим о том, чем живет движение сегодня. Анатолий, вот вкратце, вы говорили о том, что сейчас объявлено перемирие между «Ультрас» всеми клубами. Да. Еще раз можете повторить, почему это было сделано, да? И нет ли каких-то трений в течение всего этого времени, которое прошло?
Ну, смотрите... Перемирие было почему? Потому что надо было объединяться и идти против общего врага. Вот. То есть, ну, не было времени на какие-то там ненависть друг к другу и так далее. То есть у меня непосредственно, там, я с ребятами знаком, которыми мы служили, с Днепропетровска, с Киева, со Львова там, и так далее. И оказывается, мы когда-то, ну, враждовали, грубо говоря, а сейчас это мои лучшие друзья.
У нас вот сейчас на прямой телефонной связи представитель «Ультрас» киевского «Динамо», одного из таких заклятых друзей донецкого «Шахтера» в прошлом, Артем Худалеев. Здравствуйте, Артем.
Доброго вечера.
Артем, скажите, не было ли инцидентов каких-то вот в течение этих двух лет с момента объявления перемирия? Не повлияло ли на отношения между «Ультрас», «Шахтера» и «Динамо» вот последний эпизод во время матча этих команд?
Ну, інцидентів жодних не було, крім того, що ми допомагали, зокрема, хлопцям з Донецьку, які змушені були покинути рідне місто і переїхати до Києва тоді на перших порах. А щодо інциденту на грі, то, ну, на відносини між «Ультрас» ніяк не вплинуло. Там люди, які знайомі один з одним після гри, спілкувалися, зараз нормально спілкуюсь, тобто жодного впливу не було.
Скажите, а есть ли какое-то сотрудничество конкретное между «Ультрас» Донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо»? Можете что-то об этом сказать? То есть, если раньше это было, если не вражда, то не сотрудничество, то сейчас?
Ну, слово співпраця так може і гучно звучить, але ми, зокрема, якщо щодо «Ультрас» «Динамо» допомагали хлопцям з Донецька, які в зоні АТО знаходились проведення, тобто які в Азові були, і в інших частинах української армії, і продуктами, там, і певним спорядженням, і кошти перекидали їм. Тобто, так, така от допомога. І, ну, таки, хто тут опинився в Києві, на перших порах теж допомагали. Не тільки, зокрема, із Донецька, а там із Сімферополя, Севастополя, яким змушені були переїхати, залишити свою батьківщину, грубо кажучи, переїхати до Києва.
Спасибо, Артем. Напоминаю, слушатель, у нас на прямой телефонной связи был представитель «Ультрас» киевского «Динамо» Артем Худалеев. А давайте послушаем, что говорят о перемирии в Днепре, в футбольном клубе «Днепр». Евгений Переверзев, представитель «Ультрас» Днепра, которого движение называют «Юджин».
Как началась революция, когда нужно было потребность друг другу помогать друг другу, когда в Киеве началась видеть куча криминалитета, и являние обратились за помощью. Плюс люди в Украине участвовали фанаты активно в митингах различных, и противостояние между собой бы они просто бы навредили будущему страны, можно так сказать. Ну, потом началась война. Ребята, во-первых, друг другу помогали, ребята вместе воюют. По волонтерской теме очень друг дружку многие все помогают. Все прекрасно понимают, что какие-то личные амбиции и интересы движения, как бы, они уж машину далеко в глубину, да, и они сейчас важнее, как бы, интересы страны. Хотелось бы, чтобы все политики так же само научились себя так вести и поставили интересы страны превыше интересов партии и каких-то личных взаимоотношений.
Это был представитель «Ультрас» футбольного клуба «Днепр» Евгений Переверзев. У нас в гостях Анатолий Егоров, один из членов «Ультрас» донецкого «Шахтера». Анатолий, последний вопрос к вам, уже один из последних. Как играется «Шахтеру» во Львове, на Львов-арене, и как воспринимают таких ярых «Ультрас» донецкого «Шахтера» на трибунах Львов-арены?
Нормально воспринимают, то есть нет никаких там потасовок, все нормально. Вот единственное, что... Там мало ультрас. Вот на самом деле, вот что сейчас полуфинал Севилья игра, что последняя игра с Динамо, ну, сердце кровью обливается, когда на таких играх и там до 100-150 человек.
А в чем причина?
Причина далеко.
Все разъехались по всей стране, да?
Да, и смотрите, то есть, ну, помимо того, что ты либо бросаешь родной дом, да, и уезжаешь, то есть тебя же сразу догоняет финансовый вопрос, финансовые трудности. То есть надо найти работу. Если ты снимаешь квартиру, то есть большая часть или половина твоей зарплаты. То есть нету возможности поехать или далеко, или, опять-таки, больше, ну, многая часть действительно служит, вот, на данный момент. Поэтому такие вот трудности.
Спасибо. К сожалению, время наше заканчивается. Желаем вашему движению успехов, возвращения в родной Донецк. У нас в гостях был Анатолий Егоров, один из членов движения «Ультра» донецкого «Шахтера». Мы говорили о том, чем живет движение сегодня. Не переключайтесь.
Спасибо.
История, личность, Владимир Бахтов.
Заслуженный художник Украины, изобретатель техники гелиографити Владимир Бахтов родился в небольшом шахтерском городке Золотое в Луганской области. У молодого Бахтова было две мечты – стать художником и жить у моря, которые он осуществил, поступив на художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института. Позже он переехал в Николаев и здесь начал творить. Начинал как график, а уже с 1995 года в сотрудничестве со своей супругой Татьяной Владимир Бахтов последовательно исследует археологические ландшафты юга Украины. Так появилась идея реконструкции пространства, целью которого стало создание художественных версий утраченного пространства древнегреческих городов, сохранившихся до нашего времени лишь в руинах. Гелиографити создаются в период полнолуния, когда окружающий ландшафт освещен естественным светом Луны. Горящим факелом в пространстве древнего города рисуются архитектурные сооружения, некогда, возможно, там существовавшие. Храмы, алтари, общественные здания, жилые кварталы, оставшиеся в большинстве случаев на уровне фундаментов или в реконструкциях археологов с фиксацией этого процесса на фотопленке. На протяжении 3 лет чета Бахтовых, используя метод гелиографити, реконструировала почти все важные архитектурные сооружения Ольвии и отправилась дальше, за пределы этого древнего города, с программой реконструкции максимального количества античных археологических объектов, создавая гелиографити херсонесских и прочих античных сооружений юга Украины. Таким образом, реконструкция пространства Ойкумены продолжается и сейчас.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Наблюдатели миссии ОБСЕ заявляют, что риски обострения ситуации в зоне боевых действий на Донбассе остаются высокими. Об этом заявил первый заместитель миссии Александр Хуг. При этом он отметил, что снижение насилия показывает, что стороны конфликта могут контролировать своих людей. В Украине сегодня стартовал весенний призыв в армию. В соответствии с указом президента, призыв продлится до 30 июня. Под мобилизацию на срочную военную службу попадают мужчины в возрасте от 20 до 27 лет и те, кто не имеют права на освобождение или отсрочку. В этом году на службу планируется призвать более 16 тысяч юношей. Следующий этап призыва начнется осенью. Он продлится с октября по ноябрь. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления на 75-90% с 1 июля 2016 года. Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании. Львиная доля корректировки связана с решением правительства о цене на природный газ, остальные с пересмотром уровней минимальных зарплат и уровня единого социального взноса, сказал глава комиссии Дмитрий Вовк. При этом ведомство уверяют, что принимают все меры для того, чтобы до начала отопительного периода снизить стоимость тепловой энергии в крупных городах.
Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа народный депутат Мустафа Джемилев обнародовал список незаконно удерживаемых российскими силовиками в аннексированном Крыму крымских татар. Список Джемилев распространил на странице Facebook. Согласно сообщению, возглавляет список заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигуз, который находится под стражей с 2015 года. После аннексии Крыма России на полуострове усилилось преследование крымско-татарских активистов. Правительство Армении опровергло одобрение законопроекта о признании независимости Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь премьер-министра Армении Гуар Погосян на своей странице в Facebook. По ее словам, исполняющий орган обусловит принятие законопроекта в результате диалога между Арменией и Нагорным Карабахом с учетом дальнейшего развития события, также внешних факторов.
Спасибо. Также напоминаю, что с понедельника по пятницу с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, пожалуйста, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.